Рождество. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, с вами в студии Елена Ченкова и протоиерей Всеволод Чаплин. Сегодня на календаре у нас 7 января, поэтому позвольте, отец Всеволод, поздравить вас и всех наших слушателей с Рождеством Христовым.
Сердечно всех приветствую, с праздником мира, радости, успехов во всем хорошем.
Отец Всеволод, вот такой светлый день, в первую очередь хочется спросить, как правильно его встретить и провести, и как вы сами встречаете этот светлый праздник?
Я, конечно, участвовал в богослужении и в ночном богослужении, которое происходило в храме, где я служил, это храм святителя Николая на Трех Горах. Ну и, я думаю, многие православные христиане, большинство православных христиан пришли в эти дни в храм. И кто-то утром 6-го на службу сочельника, кто-то ночью, кто-то, наверное, пришел сегодня утром, когда совершалась еще одна божественная литургия. В тех храмах, где несколько священников, совершаются литургии несколько раз в эти дни. Ну и, конечно, люди поздравляют друг друга, общаются за праздничным столом, ходят друг к другу в гости. Кто-то сегодня уже, кто-то, может быть, завтра, в ближайшие дни, ведь Рождество празднуется несколько дней. И это время для молитвы, прежде всего, и это время для дружеского общения. Для общения со своими родными, для общения с друзьями, для общения с теми, кто нуждается особо в нашей заботе, в нашем внимании. Это люди, которые больны, это люди, которые одиноки, люди, которые находятся в детских домах, в старческих приютах. И не случайно именно в это время так часто ходят и духовенство, и миряне в такие места, где люди особенно ждут кого-то, с кем можно пообщаться. Это в первую очередь места, где люди не могут выйти за пределы тех или иных учреждений. Те же детские дома, те же приюты. Но и в тюрьмы приходят, и в следственные изоляторы приходят. Так что это время, которое объединяет самых разных людей. И особенно, конечно, оно является хорошим временем для того, чтобы проявить внимание к тому, кто в этом внимании особенно нуждается.
Отец Всеволод, вот раньше казалось, что главное для россиян – это Новый год, а Рождество уже воспринималось так, на вторых ролях. А с этими годами как-то меняется ситуация, на ваш взгляд?
Вы знаете, меняется. На самом деле, все-таки сама традиция празднования Нового года, такая утрированная, что ли, традиция празднования Нового года, она была связана с тем, что люди не могли праздновать Рождество. Это не приветствовалось, это иногда просто пресекалось, особенно в тех случаях, когда речь шла о школьниках, о детях. Иногда просто вмешивались в жизнь семьи и говорили, что праздновать Рождество это осталось. Но люди привыкли к этому зимнему празднику, привыкли к праздничному столу, привыкли к поздравлениям, привыкли к тому, что нужно собираться вместе с членом семьи. И рождественская как раз традиция перешла в некотором смысле на Новый год. И вот сейчас традиция возвращается на свое место. Новый год – это особый, конечно, праздник. Это время, в которое мы оцениваем то, что было сделано в прошедшем году, хорошего или плохого. Пытаемся строить планы на будущее, пытаемся думать о том, как стать лучше в наступившем году. И церковь ведь тоже отмечает гражданский Новый год, несмотря на то, что Новый год церковный – это 1 сентября по старому стилю, это неизвестный Новый год, но он именно так обозначается в церковном календаре, это новолетие, 1 сентября по старому стилю. Тем не менее, гражданский Новый год совершается особый молебен в храме. Обычно это бывает либо вечером 31 декабря, либо днем 1 января. Иногда в некоторых храмах даже служат ночью. Вот я знаю, что в Сретенском монастыре бывает новогодний праздник, ночное богослужение. Иногда это связывают с тем, что такая служба, ночная служба, отвращает людей от пьянства. Действительно известно, что в советское время празднование Нового года, да и все последующие праздники воспринимались как повод выпить, скажем прямо, да? Но даже не обращая внимания вот на этот аспект, не очень радостный аспект этих праздничных дней, хорошо всегда особо помолиться о том, чтобы Новый год был временем мирным, благоуспешным, временем безгрешным. Мы перед каждым днем во время вечернего богослужения или утреннего богослужения молимся о том, чтобы наступающий или уже наступивший день был мирным и безгрешным. Так вот, о целом годе вот так же стоит помолиться. И люди молятся в значительном количестве. Люди приходят на новогодний молебен как раз для того, чтобы помолиться о хорошем новом годе для себя, для своих близких, для тех, кто себе дорог.
Отец Сеот, а как вы лично расцениваете такие длинные праздники? Многие говорят, что вредно отдыхать столько. Вы согласны?
Ну, вот действительно, здесь есть некоторая двойственность в том, как к этим праздникам относятся люди и в том, как они их проводят. Некоторые говорят, что вообще этот длинный период вреден, потому что действительно многие предаются пьянству, многие предаются безделью, иногда даже унынию, потому что длительный период, когда человек оторван от работы, вдруг погружает человека в какие-то несвойственные ему размышления и часто горестные. Выпито все, съедено все.
Денег нет уже.
Прошли какие-то моменты общения дружеского, и вдруг человек ощущает себя одиноким. Денег у него, ну, не знаю, может быть, и нету, а может быть, и есть. Сегодня москвичи, в принципе, так на голод особо не жалуются, на отсутствие денег для чего-то необходимого тоже не жалуются. Но настораживает то, что для них долгое время без работы и без активного отдыха вдруг становится проблемой. Вот это на самом деле сигнал, к которому стоит серьезно прислушаться. На самом деле длительный период отдыха – это ведь очень хорошее время для того, чтобы почитать, поговорить о чем-то неспешном, посмотреть какие-то фильмы, которые ты долго не мог посмотреть и которые не являются сиюминутными. А получается так, что человек как раз боится этого времени размышления, этого времени неспешного чтения и неспешных разговоров, отчасти потому, что иногда не о чем поговорить, и нечего почитать, и нечего посмотреть, потому что не привык человек ни к чтению, ни к восприятию серьезной культуры. А самое это ужасное то, что человек часто боится размышления о себе и об окружающем мире, о своих отношениях с близкими людьми. Получается так, что он, когда он начинает не работать, когда он начинает находиться в непривычной круговерти, вдруг он обнаруживает свою внутреннюю пустоту и обнаруживает, что ему на самом деле многое в жизни нужно бы поменять, а эта мысль иногда пугает, а эта мысль иногда оказывается для человека необычной. Так вот, не нужно бояться этой мысли, не нужно бояться не самокопания просто, а вот такого серьезного размышления о себе. И, может быть, вот эти праздники достаточно длительные как раз и являются хорошей возможностью для того, чтобы немножко остановиться в жизни и подумать, а так ли тебе нужна вся суета, которой ты живешь, и не нужно ли тебе действительно всерьез поразмыслить над тем, что нужно в жизни изменить.
Вот не могу вас также не спросить. Андрей Кураев уже не первый год предлагает объединить Новый год и Рождество и отмечать все это скопом 1 января. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, отец Андрей очень любит такие нестандартные оригинальные мысли, которые сильно отличались бы от того, что говорят другие. Но на самом деле не все, что оригинально, обязательно хорошо. Традиция празднования Рождества у нас ведь родилась не вчера, и она как раз и сильна тем, что люди привыкают из года в год к тому, что какое-то время нужно посвятить молитве, празднованию, общению дружескому и размышлению о прошлом и настоящем, и о будущем. Так что значительное количество дней на эти праздники – это не так уж и плохо. Вот представим себе возвращение к советской практике, когда Новый год праздновался один день, 1 января, можно еще тут же отпраздновать Рождество. Ну, что получится, люди 31 числа начнут что-то праздновать. Естественно, утром 1 января, если в этот день праздновалось бы Рождество, никто на службу бы не пошел, или, по крайней мере, пошли бы только те люди, которые к этому празднику относятся предельно серьезно. И на следующий день, 2 января, нужно было бы идти на работу. Праздник бы для многих, к сожалению, прошел незамеченным. Мы, церковные люди, собственно, празднуем многие события, связанные с священными воспоминаниями. Именно так. Это рабочие дни часто бывают. Люди вечером идут на службу, утром идут на службу еще раз, а к 12 часам, к часу дня они уже на работе. Молитва не страдает от этого, но настоящего времени праздника, которое бы позволило вот так сходить кому-то в гости, кому-то позвонить, провести время в дружеском общении, этого не происходит. Ведь на Пасху тоже на самом деле так и получается. Пасха празднуется де-факто у всех, кроме тех, кто работает в церковных учреждениях, один день, один воскресный день. И на следующий день нужно идти на работу. И кроме богослужения, кроме какого-то одного дружеского застолье у себя дома или в приходе, или у кого-то в гостях, ничего не происходит. Поэтому, если с умом относиться к этому длительному периоду, в нем на самом деле нет ничего уж такого плохого. Длительный период празднования — это не обязательно, извините, пьянство и пустота. Это прекрасное время для изменения собственной жизни, о чем мы с вами уже говорили, если только к этому времени относиться серьезно.
Спасибо. Продолжим через несколько минут. Я напомню, вы слушаете «Комсомольскую правду». У нас сегодня в гостях глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин Елена Чумкова. Вернемся через несколько минут.
Рождество. На радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете «Комсомольскую правду». С вами Елена Чинкова. У нас сегодня на календаре 7 января. Еще раз поздравляем вас с Рождеством Христовым. Продолжаем разговор с нашим гостем, главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата, протоиереем Всеволодом Чаплиным. Отец Всеволод, не могу не спросить вот что. А бывает такое, что к вам в эти праздники и пьяненькие прихожане заглядывают в храм? И как в таких случаях священнику себя с ним вести? Выставлять или терпеть?
Вы знаете, бывает достаточно часто, и мне приходилось довольно регулярно сталкиваться с такими ситуациями. Я однажды помню, в деревне, где я как-то праздновал Пасху, пришел на исповедь совершенно пьяный человек, что-то требовавший, не понимавший, наверное, чего требует. Кстати, удалось с ним все-таки спокойно поговорить, и, как я потом узнал, в этом селе, я в нем был первый, наверное, и последний уже раз, больше не было времени туда приехать, мне потом сказали, что этот человек стал более серьезно относиться к богослужению, стал иногда приходить, что-то спрашивать, что-то предлагать в плане своих усилий для жизни прихода. Ну, вообще любой священник сталкивается с тем, что приходит и на Пасху, и перед Пасхой, и на Рождество. Люди сильно нетрезвые, но, вы знаете, даже человек пьяный, как правило, все-таки, даже если он агрессивный, он чувствует доброе отношение, он чувствует, что с ним говорят о чем-то серьезном, и это как-то откладывается в сознании. Так что выгонять таких людей, конечно, мы обычно не позволяем себе, если только человек уж совсем не ведет себя агрессивно, как бывает. Но вы знаете, пьянство вообще это плохое явление. Но иногда бывает так, что вот русский человек в какие-то моменты празднования, совмещенного с излишним весельем, вдруг начинает задумываться о чем-то серьезном. Не случайно, ведь он в этом состоянии идет в церковь, а не в увеселительное заведение, не на дискотеку, хотя это тоже бывает, но вот если он действительно в праздник начинает рассуждать о чем-то высоком, он в церковь идет, чтобы попытаться задать, наверное, себе и кому-то еще вечные вопросы. И важно такого человека не оттолкнуть, но в то же время сказать ему ясно, что все-таки для серьезных вопросов нужно более серьезно выбирать время и делать так, чтобы и в праздники, и в будни ты мог трезвым взглядом посмотреть на собственную жизнь и как-то постараться ее изменить, если ты чувствуешь в тот или иной момент, что в ней что-то не так.
Отец Всеволод, по-моему, вот есть еще одна проблема в этих праздниках, на мой взгляд, особенно на Западе, да и от многих я слышала, складывается такое ощущение, что в первую очередь католическое Рождество как-то становится коммерческим, что ли, потому что уже возникают ассоциации ненужные с распродажами и прочими акциями.
Ну, знаете, даже в дореволюционное время у нас в России была определенная коммерциализация Рождества, были ярмарки, были подарки, целая индустрия подарков, праздничных столов, приготовления к этим столам, каких-то продуктов. Но, наверное, какого-то особенного греха в том, что люди готовятся к празднику и при этом предлагают, одни предлагают, а другие покупают подарки, в этом тоже ничего такого уж плохого нет. Если эти подарки приличные, если, опять же, празднование не оказывается связанным с какими-то крайними формами пьянства, тем более со взаимной агрессией, с выяснением отношений, Но в современном мире действительно приходится напоминать достаточно часто, что Рождество – это не праздник шопинга. Это праздник смысловой, предельно смысловой, очень смысловой. Это праздник, во время которого ты вдруг понимаешь, если вдумываешься в смысл праздника, что он не о чем-то, что было давно, он о чем-то, что имеет отношение к твоей жизни. Бог стал человеком. Для чего? По собственной прихоти? Ради скуки? Нет, он стал человеком для того, чтобы спасти людей, чтобы человек мог через крестную жертву, которая была принесена Христом, войти в небо. Благодаря подвигу искупления, совершенному Христом, человек получает возможность преодолеть тот барьер, который был воздвигнут между ним и Богом из-за падения Адама, и войти в Божие Царство. Один из древних святых так говорил: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». И вот эта благая весть одновременно является серьезным вызовом для всех нас. Ведь не каждый человек в Царствие Божие входит, а тот человек, который идет Христовым путем, то есть путем смерти для грешной жизни и воскресения для жизни праведной, жизни святой.
Вот хотела еще поделиться с вами таким печальным наблюдением. В прошлом году под Рождество оказалась в Брюсселе, и мне местные жители рассказали, что елка на главной площади, оказывается, подверглась гонениям со стороны мусульманского населения. Их это, видите ли, оскорбило, ее убрали, потом все-таки поставили, но это уже была странная какая-то конструкция геометрическая, и не нашим, и не вашим вышла. А также я узнала, что, например, королевская чета даже уже не посещает рождественскую мессу, чтобы не оскорбить чувства мусульман и представителей других конфессий.
Можно продолжить этот ряд еще более удивительными событиями. Где-то название Рождество меняют на название зимний праздник, Winter Holiday, где-то стараются максимально убрать любые символы, связанные с Рождеством, из публичного пространства, елки, да, конечно, вертепы, изображающие Христа, лежащего в яслях, тем более крестики, уж совершенно точно. Вот это бегство некоторых частей западной цивилизации от себя напоминает мне об одном очень интересном высказывании, которое буквально несколько недель назад сделал один киевский священник, отец Андрей Ткачев, в своем тексте, размещенном на одном из православных порталов. Так вот, он сказал, что современный европейский проект — это проект пенсионеров, морально уставших людей, и что комфорт, который сегодня есть в Западной Европе, это та дань уважения, которая должна быть оставлена уходящей в прошлое, уходящей в небытие цивилизации. Это такой покой заслуженного старика. И не хочется верить, что христианская Европа, Западная Европа сегодня исчезает, но в значительной степени это так, потому что люди боятся лишний раз расшевелить, что обсуждение вечных вопросов, что свою собственную совесть, и поэтому то, что они убирают елки, вертепы, крестики из публичного пространства, это ведь не только делается ради людей других исповеданий, людей неевропейского происхождения, не христиан по своей традиции, это делается ради того, чтобы спрятаться от себя, чтобы не спрашивать себя лишний раз, а что для меня значит христианская цивилизация, которая создала Европу, готов ли я сейчас на те требующие жертвенности, требующие самоотверженности совершения, которые имели место в Европе 3-4 века назад, да и даже всего-навсего, может быть, 100-150 лет назад, и которые были во многом продиктованы именно христианским идентитетом.
Отец, вот, и еще такой вопрос. Как вы считаете, правы ли эксперты, которые предвещают, что в случае сближения Украины с Евросоюзом будет нанесен большой удар по ее вере, по традиционным ценностям?
Многим странам, которые принадлежат как православная цивилизация, Западная Европа пытаются выставить не только политические, но и мировоззренческие условия для вхождения в единое экономическое и политическое пространство. И в данном случае возникает очень серьезный вопрос. А почему страны православной цивилизации не могут выдвинуть ответные мировоззренческие условия? Почему они всегда оказываются ведомы? Ведь на самом деле мы видим сейчас по интенсивности политического влияния Запада на Украину, что Западу тоже почему-то очень нужно получить Украину в качестве участника европейских политических и экономических процессов. Запад себя ведет не как вальяжный барин, который соглашается на то, чтобы у него в прихожей какое-то время постоял бедный родственник. Запад почему-то очень заинтересован. Смотрите, приезжают западные политики, оказывается достаточно серьезное политическое давление, и ведется пропагандистская работа. И это говорит о том, что заинтересованность Запада есть, и она не экономическая, потому что экономически Украина сегодня Западной Европе не нужна. Заинтересованность все-таки есть мировоззренческая и политическая, и значит, видя эту заинтересованность, страны православной цивилизации вполне могли бы сказать о том, как они видят в будущем единую Европу, если она будет когда-либо единой, и как в этой единой Европе должны в равной степени учитываться как западные, так и восточные, как постхристианские, так и христианские, в частности, православные мировоззренческие установки.
Спасибо большое. У нас в гостях был глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин. С вами была Елена Чинкова. Оставайтесь с «Комсомольской правдой».
Рождество. На радио «Комсомольская правда».